для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Часть 18 на фронтовом предскладе. Как только машина подъехала к территории склада, Таманцев на ходу перевалился через борт, и пока Алёхин, выйдя из машины, объяснялся у въезда с часовым, прошмыгнул в ворота. На большой ровной площадке под брезентами, штабелями ящиков, бочек и мешков были сложены различные продукты. Все вокруг находились в движении. Шофера и кладовщики, этот беспокойный полустроевой люд, более чем кто-либо исполнены сознание своей значительности и необходимости на войне. Получатели частей, солдаты в перепачканных мукой гимнастерках, что таскали ящики, мешки на весы, грузили в автомашины. В правом углу, у изгороди из колючей проволоки, с враждебной настороженностью уставилось стволом в небо зенитное орудие. Возле штабеля мешков с мукой, у вереницы машин, ожидавших очереди на погрузку, Алёхин разыскал начальника склада, пожилого майора, толстого, с большим выступающим животом, однако на редкость подвижного и энергичного. Узнав, что Алёхин из контрразведки, он, оставив дела, провел его в просторную землянку, где помещался штаб склада, попросил двух сержантов-писарей выйти и, только тогда усевшись сам и усадив Алёхина, спросил, что его интересует. «ЗИС И-1-7215, ваша машина?» «И-1-7215? Моя. А что случилось?» «Пока ничего», — успокоил Алёхин. «Она только что вернулась со стороны Алитуса, очевидно, из Мариамполя или же Каунаса. У нее еще сзади выломан кусок борта». «В Мариамполь машина ходила, какая, точно не скажу, и насчет борта не знаю, транспортом ведает мой заместитель. Сейчас выясним», — пообещал майор и поднялся. «А шофера вы знаете? И-1-7215? Борискин. Откровенно говоря, знаю его мало, он у нас недавно, месяца два, но плохого ничего сказать не могу, шофер как шофер». «Мне бы хотелось побеседовать с ним и посмотреть книгу учета личного состава, только чтобы без шума», — попросил Алёхин. «Понятно». Выйдя из землянки, майор что-то сказал одному из писарей, затем вернулся и по армейскому обыкновению спросил Алёхина, не хочет ли он поесть. Молча принялся рыться в стареньком канцелярском шкафу. Он, как видно, был нелюбопытен, лишних вопросов не задавал. Во всех его действиях чувствовалась спокойная деловитость, и Алёхин не мог это не оценить. В дверь постучали. «Войдите!» «Товарищ майор, ефрейтор Борискин по вашему приказанию прибыл». Алёхин увидел перед собой невысокого худого блондина с темными хитроватыми глазами на бледном немытом лице. На Борискине были грязные промасленные шаровары и гимнастерка с солдатскими погонами, а на ногах старые с порыжевшими голяшками хромовые сапоги. Он быстро перевел взгляд с майора на незнакомого капитана и, по-видимому, не ожидая для себя ничего хорошего, сразу насторожился. «Садись», — предложил майор. «Ничего, постоим». Борискин снова быстро посмотрел на Алёхина. «Ты когда борт обломал?» Так это прошлой ночью на разгрузке, я не виноват. Студер задним ходом разворачивался и врезал, а я тут ни при чем. Я докладывал помпотеху. Ладно, ладно, проверю. Вот, капитан хочет с тобой побеседовать. Майор кивнул в сторону Алехина. Это насчет чего? Прищурился Борискин. Узнаешь, сказал майор и, склонившись к уху Алехина, шепотом спросил. Мне уйти? Почему? Оставайтесь. «Садитесь, ефрейтор», — предложил Алехин, и Борискин уселся на табурете в шагах в трех от стола. Алехин как можно непринужденнее задал ему несколько общих вопросов. Откуда родом, кого из родственников имеет, с какого времени в армии, доволен ли службой в части, много ли приходится ездить, куда и с каким грузом. Борискин отвечал не спеша и довольно лаконично, с какой-то настороженностью обдумывая каждое слово и избегая при этом смотреть Алехину в глаза. «Сегодня куда-нибудь ездили?» «Ездил. В Мариамполь мешки возил. Вот маршрутный лист». Борискин с готовностью достал из кармана гимнастерки, сложенный в четверо помятый листок бумаги, и, развернув, положил на стол перед Алехиным. «А кто еще сегодня ехал на вашей машине?» «Как это кто? Никто. Ну, может, подвозили кого-нибудь?» «Не, у нас это не положено. Продуктовая машина. Порожнем разве, когда офицера подвезешь, и то, своего, из начальства. А гражданских не-не-не. Насчет этого бдительность». Он говорил так убедительно, что можно было ему поверить. Можно, если бы Алехин своими глазами не видел, как Борискин вез на машине людей и получал деньги с крестьян. Майор, между тем, отыскал в шкафу большую тетрадь в картонной обложке. Став спиной к Борискину, разложил ее на столе, полистал и прочел что-то такое, от чего в лице его выразилось удивление. Сделав какую-то пометку, он пододвинул тетрадь Алехину. Капитан уже догадался, что это форма 4, книга учета личного состава. Продолжая разговаривать с Борискиным, Алехин прочел: «Водитель, ефрейтор. Борискин Сергей Александрович, 1912 года рождения, беспартийный. Образование 4 класса, в плену и под оккупацией не был. В 1936 году судим по статье 162, статья 162 Уголовного кодекса Российской Федерации того времени, предусматривала уголовную ответственность за хищение имущества». Пункт «Д» на 5 лет. Награды, медали за боевые заслуги и за оборону Москвы. Отметку о судимости майор отчеркнул сбоку карандашом. Когда Алехин, просмотрев запись о Борискине, глянул на майора, тот, колыхнув грузный живот, понимающе вздохнул. «Значит, сегодня вы никого не подвозили?» – продолжал Алехин. «Нет». «Никого за всю дорогу?» «Припомните получше». «Чё тут припоминать-то?» – обидчиво сказал Борискин. «Один ехал, зачем мне врать?» Чего от него хотят, он не мог понять. Предположил же поначалу совсем иное. Уже несколько лет он был в основном чист на руку. Но сегодня, на рассвете, перед поездкой в Мариамполь, как на грех, не удержался и, когда кладовщик отвернулся, сунул в кузов под мешкотару коробку с американским пиленым сахаром. Сделано это не от того, что его тянуло украсть или выпить, страдая желудком, он пил редко и мало, а просто потому, что кладовщик этот с шоферами и солдатами беспричинно грубо перед начальством лисил, имел славу бабьего угодника, частенько выпивал и ходил в офицерском обмундировании. Ну, словом, преуспевал. Сахара же у него было несколько вагонов, и по понятиям Борискина он не мог не воровать. И вот стоило после стольких лет праведной жизни украсть, как его попутали. Так он решил, когда вызвали к начальнику склада. Он был уверен, что Алехин из военной прокуратуры попался. И как же это могло получиться? Видеть его никто не видел, в этом он не сомневался. Сахар же был продан барыгам в Мариамполе, а оставшиеся 200 грамм, завернутые в тряпочку, спокойно лежали в кабине под сиденьем. И неужто дознались? Он и придумать не мог, как не мог понять, какое отношение к краже сахара имеют вопросы этого капитана. Алехин казался ему прожженным хитрецом. Издалека подъезжает. Подвозить же по пути пассажиров запрещалось, а колымить тем более, по головке за это не гладили. И Борискин все отрицал, сразу решив, что признаваться не следует. И, начав врать, он врал все дальше. А вежливость Алехина, та самая вежливость, которой Борискину в жизни перепадали жалкие крохи, еще более настораживала его. Алехин же старался уяснить себе, почему Борискин лжет, с какой целью. Он с самого начала полагал, что неизвестные офицеры были случайными пассажирами машины И-1-72-15. И Борискин интересовал Алехина только как источник получения хоть каких-либо сведений об этих офицерах для их дальнейшего розыска. Алехин еще минут 10 бился с Борискиным, а тот упрямо врал, пока не начал смекать, что дело тут не в сахаре, а в чем-то другом. А поскольку он себя больше ни в чем существенно виновным не чувствовал, он помалу успокоился и стал несколько откровеннее. Однако сознаться во лжи было не так-то легко. «Послушайте, Борискин...» Алехин поднялся и, улыбаясь, подошел к шоферу. «Вот вы утверждаете, что сегодня никого не подвозили. Так ведь?» — весело спросил он, наблюдая за выражением лица Борискина. «Так?» «Однако не более как полчаса назад здесь, в городе, с вашей машины сошли двое офицеров». Борискин посмотрел на Алехина, словно припоминая, озабоченно сдвинул брови и закусил губу, затем уставился глазами в землю и, почесывая затылок и стараясь скрыть некоторую растерянность, проговорил: «Обождите, обождите! Ах да!» — вдруг радостно воскликнул он, поднимаясь и облегченно заулыбался. «Точно! Ты совсем забыл! По дороге попросились двое, и я их подвез. Ничего тут плохого. Что же, пешедрала топать?» «Пешедралом скучновато», — согласился Алехин, угощая папиросой повеселевшего Борискина и закуривая сам. «Хорошая знакомая?» «Не-е-е. Я их не знаю. Гад буду, товарищ капитан», — приложив руку к груди и глядя Алехину в глаза, поклялся Борискин. «Попросились, я и взял. Пожалел». «Кто они, откуда? Не говорили?» «Нет, да я и не спрашивал, мне это ни к чему. Садил их возле комендатуры, вы же видели. Один капитан в годах, уже лысый, обходительный такой, газеты мне еще на курево дал». Борискин зашарил руками по карманам и, усмехаясь, поинтересовался: «Они, небось, натворили чего? А другой молоденький лейтенант, у него еще слева фикса, ну, зуб золотой. Через эту жалость одни неприятности. Вот знал бы, такое дело». Часть 19. Вечером и ночью в городе. Пока Алехин беседовал в землянке с Борискиным, Таманцев умудрился проникнуть в автопарк, где стоял ЗИС с выломанным бортом, и буквально на глазах у часового обшарил кабину и кузов машины, не забыв заглянуть под сиденье и в ящик для инструментов. На самом дне под промасленной ветошью он нашел сахар, завернутый в тряпочку. Подумал, что он, наверное, ворованный, но ничего представляющего интерес для дела обнаружить не смог. Кусок газеты, что дали Борискину на курево, оказался обрывком сегодняшнего номера «Лицкой газеты» «Уперот». Очевидно, неизвестные, замеченные Блиновым, утром выехали из Лиды. Вечером же они вернулись в город и сошли у комендатуры. Оставалось установить их среди офицеров, посетивших комендатуру после 19 часов, а также проживающих по соседству. Дело представлялось вроде бы ясным и простым. Комендант города, сухой, свалившимися щеками, мрачноватого вида майор, знал Алехина еще с 41-го года по боям под Москвой и был рад оказать содействие. Он принес регистрационные книги, и Алехин выписал 4 офицеров из числа тех, кто проживал поблизости или побывал в комендатуре за последние 1.5 часа и, по установочным данным, имел некоторое сходство с бритым капитаном и его товарищем. Таманцева Алехин сразу же послал на станцию. Вызванные по распоряжению коменданта с квартиры офицеры, 3, одного не нашли, были незаметно показаны Алехину и Андрею. Интересующих разведчиков среди людей, увы, не оказалось. А всего в городе, по данным комендатуры, размещалось на частных квартирах свыше 500 офицеров из разных частей и до 200 командированных. «Вот, смотрите», — майор, достав из сейфа, разложил на столе план Лиды с обозначением частей и соединений, дислоцированных в районе города. Сложность в том, что окраины города закреплены за частями. Это их районы расквартирования. В северном городке и в южном, он показал пальцем на карте, свои комендатуры. А мы осуществляем только общий надзор. Учеты у них аховы, и проверить по-настоящему дьявольски трудно. Алехин поднялся. На улице стемнело. Надо было спешить. В комендатуре же делать было больше нечего. «Я ночую здесь», — сказал, прощаясь, майор. «Если понадоблюсь, беспокойте». «Они где-то тут, в городе», — заметил Алехин, когда он и Андрей вышли на улицу. «А может, шофер врет? Может, он ссадил их у станции, они уехали, а мы будем искать понапрасну?» «Не думаю. Они просили остановить возле комендатуры. А заходили они туда или нет, он не видел и не говорил. Будем искать в городе». Алехин разбил город на участки. Себе он взял станцию, прилегающий район, и выезд по Варшавской в сторону Гродно. Таманцеву поручил юго-восточную часть города и выезд на Молодечно. Андрею – контрольно-проверочный пункт при выезде из Лиды в Вильно и соседние улицы. После 10 улицы обезлюдили. Наступил комендантский час. Но Андрей все ходил и ходил, присматриваясь в темноте к редким прохожим, в большинстве своем военным. Настороженно следил за одиночными машинами, что останавливались у контрольного пункта. На станции, в помещениях, на перроне, во всех закоулках Алехин оглядел и знал уже каждого. В бараке для военнослужащих и в агитпункте спали в повалку на полу, на скамьях и на столах, изнемогая от жаркой духоты и храпя. Новые пассажиры после полуночи не появлялись. Дежурные по контрольному пункту в час ночи ушли, и очень редкие машины проезжали под задранным к небу шлагбаумом, не останавливаясь. Прилегающие к станции улицы, казалось, вымерли. Ближайший пассажирский поезд, как сказали Алехину в комендатуре, должен был прийти только утром. В 3:00, еле двигая ногами от усталости, Андрей добрел до квартиры, где остановился хижняк с машиной, сняв ремень и сапоги, свалился на широченную деревянную кровать и, едва коснувшись щекой подушки, уже спал мертвым сном. Он не слышал, как Таманцев, вернувшись злой и голодный, искал в темноте, что поесть, ругался в полголос и ворчал, пока не улегся. Часть 20. Оперативные документы. Записка ПВЧ. Срочно. Начальнику Главного управления контрразведки СМЕРШ. В дополнение к номерам номер таким-то и от номера такого-то августа 1944 года. Розыск передатчика с позывными КАО осложнен отсутствием текста радиоперехватов от 7 и 13 августа сего года, сообщенных нами незамедлительно в ГУКР СМЕРШ для параллельной дешифровки. Учитывая отсутствие квалифицированных криптографов в управлении контрразведки фронта, прошу вашего распоряжения о внеочередной дешифровке обоих перехватов. Пользуясь случаем, считаю своим долгом еще раз обратить ваше внимание на выраженный некомплект оперативного состава в розыскном отделе и в отделении дешифровки управления. За 7 недель наступления из 48 розыскников при штате 56 выбыло 23, причем в числе оставшихся 9 человек-стажеры, не имеющие достаточного опыта розыскной работы. В отделении дешифровки из 5 положенных по штату криптографов после прямого попадания бомбы при передислокации в районе Яшун осталось всего лишь 2 молодых офицеров, не способных к оперативной дешифровке шифристов высокой надежности. Подпись Егоров. Записка ПВЧ Егорову на номер такой-то от 15.08.44 года. Ликвидировать некомплект оперативного состава в розыскном отделе и отделении дешифровки управления контрразведки фронта в ближайшее время не представляется возможным. Мною дано распоряжение о внеочередной расшифровке перехватов от 7 и 13 августа сего года. Подпись Колыбанов. Шифротелеграмма срочно Егорову на номер такой-то от 13.08.44 года. Сообщаю, что сегодня, 15 августа, в тылах армии Юго-Восточной Салтанишки была обнаружена и после перестрелки ликвидирована остаточная группа немцев в количестве 39 человек. Из них 17 было убито. Четверым удалось скрыться, остальные частично раненые взяты в плен. Как установлено при допросах, в составе группы более месяца продвигались к линии фронта из района Могилева военнослужащие штаба 4-й немецкой армии, 12-й 337-й пехотных дивизий и 76-й штурмовой. Медленность передвижения объясняется как крайней осторожностью, так и наличием в группе 8 тяжелораненых, в том числе командира 76-й штурмовой дивизии генерал-майора Людвига Хорта и старшего офицера штаба 4-й армии подполковника Ганса Кефера, которых якобы несли на самодельных носилках около 600 километров. Ликвидированная группа имела 2 станковых пулемета МГ-34, 27 автоматов, гранаты и армейский коротковолновый передатчик образца 1942 года фирмы «Телефункен». Как выяснилось при допросах, 13 августа во второй половине дня после выбора поляны, подходящей для посадочной полосы, радист группы выходил в эфир якобы с просьбой о немедленной присылке самолета за умиравшим от гангрены генералом Хортом и еще 2 ранеными. Согласно показаниям пленных Отто Гайна и Эриха Штоббе, которые во время сеанса находились в сторожевых охранении неподалеку от передатчика, место выхода рации в эфир определяется как северо-западное крайнее Шиловичского леса. В связи с гибелью во время перестрелки подполковника Кефера, фельдфебеля Химмеля и 2 офицеров, принимавших непосредственное участие в радиопередаче, установить ее подробности, в частности, позывные, рабочую волну и тому подобное, не представляется возможным. Показания Гайна и Штопса не вызывают сомнения в достоверности. Полагаю целесообразным доставку обоих в район Шиловичского леса для установления места выхода рации в эфир. Подпись Быстров. Шифротелеграмма срочно Быстрова на номер такой-то от 15.08.44 года. Допросом военнопленных остаточной группы установите, выходила ли рация группы в эфир до 13 августа. Если выходила, то где, когда и при каких обстоятельствах. Особый интерес для нас представляют любые сведения о шифре или коде и о режиме радиопередачи. Также выяснится, занималась ли группа во время своего передвижения сбором разведывательных данных, велось ли ими наблюдение за железными шоссейными дорогами. Военнопленных Гайна и Штопса незамедлительно этапируйте в Лиду, отдел контрразведки авиакорпуса для проведения следственного эксперимента с целью установления точного места выхода рации в эфир и воспроизведения обстановки и обстоятельств передачи. Подпись Егоров. Thank you. Часть 21. Капитан Алёхин. Тринадцать лет назад, еще до того, как он начал специализироваться по зерновым культурам, его курсовая об огурцах была напечатана в сборнике лучших студенческих работ. 13 лет назад он превосходно знал, да и по сей день вроде бы не забыл, признаки и характеристики всех сортов, но определить найденное Таманцеву на месте выхода рации в эфир так и не смог. Рано утром он заехал на базар, где ведрами, мешками и на вес продавалось немало огурцов. Все они без исключения были одного хорошо известного ему сортотипа – должик. Западнорусская подгруппа – зеленец, удлиненная эллипсоидальная и с сильным сбегом к основанию суженной и заостренной вершины, крупного бугорчатый черношипный, трехгранный в поперечном разрезе. Длина зеленца 10-14 см, диаметр 4-5 см, вес 100-150 граммов. Окраска плода зеленая, с крупными плодородолговатыми ситцевыми пятнами и светлыми полосками. Огурцы, найденные на поляне, отличались от должика и формой, в частности, закругленностью грани, и окраской, и толщиной зеленца. В городской милиции Алёхину порекомендовали известного здесь овощевода, местного старожила, в давнем прошлом поручика русской армии, некоего Шорохова Ивана Семёновича. Минут через пять, оставив машину за углом, Алёхин подходил к его домику. Шорохова можно было найти на этой улице и без точного адреса. Его участок выделялся среди других палисадов отменно ухоженными грядками и обилием плодовых деревьев. Сам хозяин, а Алёхин увидел его издалека, маленький щуплый старичок с седым прозрачным пушком вокруг макушки, строгал рейку на верстаке под навесом. «Иван Семёнович?» «Иван Семёнович», — весело подтвердил старикан. «Мне рекомендовали вас как главного специалиста», — улыбнулся Алёхин. «Хочу посоветоваться насчет огурцов». «Ха, для закуски?» – пошутил старик. «Не без этого». Алёхин выложил на верстак 5 огурцов, в том числе 2 с обкусанными кончиками. «Что можно сказать о них?» Старик живо разобрал огурцы на 2 кучки. «Должик, траку, должик, должик, траку». «Местные сорта?» «Должик местный, а траку – Прибалтика. Завильно. Тракайский уезд. Здесь его не выращивают». «Это точно?» «Так точно, с ручательством». «Вы их определяете по форме и окраске зеленца? По сбегу к плодоножке?» «Да». «А вы что, овощник?» – оживился старик. «Любитель», – улыбнулся Алёхин и указал на огурцы. «Как вы думаете, когда они сорваны?»
«Должик, свежие, вчера, а может и сегодня. На базаре купили».
«А траку?» – он разглядывал огурцы с обкусанными концами.
«Все зависит от условий хранения. 3 суток, как минимум, если не 4.
А зачем вам это?»
«Спасибо, Иван Семенович». Алёхин собрал огурцы и отшутился. «На закуску пустим должик».
В залитом утренним радужным светом кабинете начальника городского отдела госбезопасности, кроме самого майора, находился еще смуглый длинноволосый лейтенант. «Ты интересовался Павловскими?» – сказал майор, беря в руки маленькую просаленную бумажку и протягивая ее Алёхину. «Эту записку, запеченную в пирог, пытались передать в камеру старику».
«Кто?»
«Его сестра. Вот перевод». Алёхин взял бумажку, затем листок с русским текстом и прочел: «Юзеф, да поможет тебе Бог. Вчера вернулась Юлия. Девочка, здорова. Молимся за тебя. Твоя сестра Зофия».
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца – артыст Алег Сідорчык.